Бриарей поднялся. Все 50 голов блаженно улыбались. Я помахал ему рукой и пошел обратно. Около Кощея Бессмертного я задержался. Великий негодяй обитал в комфортабельной отдельной клетке с коврами, кондиционированием и стеллажами для книг. По стенам клетки были развешаны портреты Чингисхана, Гиммлера, Екатерины Медичи, одного из Борджа и то ли Голдуотера, то ли Маккарти. Сам Кощей в отливающем халате стоял, скрестив ноги перед огромным пюпитром, и читал офсетную копию «Молота ведьм». При этом он делал длинными пальцами неприятные движения, не то что-то завинчивал, не то что-то вонзал, не то что-то сдирал. Содержался он в бесконечном предварительном заключении, пока велось бесконечное следствие по делу о бесконечных его преступлениях. В институте им очень дорожили, так как попутно он использовался для некоторых уникальных экспериментов и как переводчик в общении со змеем Горынычем. Сам З. Горыныч был заперт в старой котельной, откуда доносилось его металлическое храпение и взревание спросонок. Я стоял и размышлял о том, что если где-нибудь в бесконечно удаленной от нас точке времени Кощея и приговорят, то судьи, кто бы они ни были, окажутся в очень странном положении. Смертную казнь к бессмертному преступнику применить невозможно, а вечное заключение, если учесть предварительное, он уже отбыл. Тут меня схватили за штанину и пропитой голос произнес:
«А нурки, с кем на троих?»
Мне удалось вырваться. Трое вурдалаков в соседнем вольере жадно смотрели на меня, прижав сизые морды к металлической сетке, через которую был пропущен ток в 200 вольт.
«Руку отдавил, дылда очкастая», — сказал один.
«А ты не хватай», — сказал я. «Осина захотел». Подбежал Альфред, щелкая плетью, и вурдалаки убрались в темный угол, где сейчас же принялись скверно ругаться и шлепать самодельными картами. Я сказал Альфреду: «Ну хорошо, по-моему, все в порядке, пойду дальше».
«Путь добрый», —
отвечал Альфред с готовностью. Поднимаясь по ступенькам, я слышал, как он гремит чайником и булькает. Я заглянул в машинный зал и посмотрел, как работает энергогенератор. Институт не зависел от городских источников энергии. Вместо этого, после уточнения принципа детерминизма, решено было использовать хорошо известное колесо фортуны как источник даровой механической энергии. Над цементным полом зала возвышался только небольшой участок блестящего отполированного обода гигантского колеса, ось вращения которого лежала где-то в бесконечности, отчего обод выглядел просто лентой конвейера, выходящей из одной стены и уходящей в другую. Одно время было модно защищать диссертации на уточнение радиуса кривизны колеса фортуны, но поскольку все эти диссертации давали результат с крайне невысокой точностью, до 10 мегапарсеков, ученый совет института принял решение прекратить рассмотрение диссертационных работ на эту тему вплоть до того времени, когда создание трансгалактических средств сообщения позволит рассчитывать на существенное повышение точности. Несколько бесов из обслуживающего персонала играли у колеса, вскакивали на обод, проезжали до стены, соскакивали и мчались обратно. Я решительно призвал их к порядку. «Вы это прекратите!» — сказал я. «Это вам не балаган!» Они попрятались за кожухи трансформаторов и принялись обстреливать меня оттуда сжеванной бумагой. Я решил не связываться с молокососами, прошелся вдоль пультов и, убедившись, что все в порядке, поднялся на второй этаж.